Здравствуйте, товарищи! Это студия «Точки сборки». С вами ведущая Александра Троцкая. И в гостях у нас кибердед Андрей Игоревич Масолович. Привет!
Привет! Всем привет!
Спасибо вам за ваши вопросы. Из нескольких вопросов собрали целый ролик, который можно назвать так: «Учиться, учиться, еще раз учиться».
Коммунизм, если цитировать.
Андрей Игоревич, а на самом деле тема интересна многим. Ну, у многих есть дети, кто-то и сам учится, а кто-то не против поменять профессию или еще что-то и так далее. Давайте мы начнем с первого вопроса. А не пора ли изучать информатику с первого класса с учетом нынешних реалий?
Ну, информатику, как прикладную информатику, нужно изучать с 2 лет. Точно так же, как ребенок, как только начинает ходить, должен уметь пользоваться выключателем. Вот на смартфоне выключатель не сложнее. То есть включить-выключить телевизор, включить-выключить смартфон, позвонить бабушке, он должен уметь это. Ну, сейчас это такие базовые знания, только не надо это возводить в культ. Вот, потому что информатика как дисциплина – это интересно, это классно. Вот, существует сейчас куча направлений. Вот, ну, уже там меня уже упрекают, что я часто упоминаю профессора Савельева, еще раз упомяну, вот, что… В принципе, на довольно ранних стадиях, там разные ученые приводят разные методы, но на довольно ранних стадиях можно понять, к чему у человека склонность. Вот, по своему опыту могу сказать, что это все было бы классно, но это ничто без практики. То есть ребенка надо сначала напихать в разные секции, чтобы он позанимался спортом, там, театром, рисованием, музыкой, там, лошадьми, в общем, всем. Вот, и потом он пальчиком ткнет, что ему нравится, и потом можно составить его карту, там, а что у него получается, и найти. И вот после этого можно строить траекторию, собственно, куда ему выруливать. Вот, но еще при этом отдать в какую-нибудь спортивную секцию, чтобы там морду набили и научили там вставать в 6 утра, значит, бегать по 5 километров, вот, и не ныть. Вот, в связи с этим, соответственно, IT останется как некоторая одна из дисциплин, остальные тоже не хуже. Сейчас айтишник – это, ну, фактически синоним интроверта, то есть человек, который не вписывается в общение. Вот, вообще не вписываюсь, буду программистом, не надо ни с кем говорить, там глаза мои не видели. Я, кстати, сам людей не очень люблю, они загадили мою планету, но вот, тем не менее, там как-то уживаюсь. Вот, то есть, итак… Базовым навыком общения с компьютерной техникой нужно учить с малого возраста, но не возводя это в культ. А вот прикладным образом нужно учить, ну, сначала в виде каких-то маленьких интересных секций, потом тех, у кого получается, уже учить целенаправленно. Кстати, на моих глазах, ну, правда, не для младшеклассников, а для старшеклассников был совершенно классный пример, когда там пришел парень и говорит: я вам должен преподавать информатику, мне самому это скучно, а давайте напишем бота, который будет читить в конкретной игре. Вы вот в эту стрелялку играете, да, вы знаете, что там можно там разжиться снаряжем, если тебе будет помогать там некоторый запиленный бот, который будет тебе подыгрывать. Вот все, дети с круглыми шарами, значит… Весь урок смотрели, как он это делает, потом он что-то им дал на дом, они пошли сами ковыряться, потом оказалось, что есть куча желающих уже пописать это серьезно, и часть народа действительно запала на программирование буквально там с 2 уроков.
Угу. Вот. Понятно. А цифровая грамотность может входить в школьную программу?
А я бы даже ее по-другому назвал, ну… Не столько цифровой ликбез, сколько там даже цифровая гигиена, скажем так. То есть есть набор базовых понятий, которые надо понимать, что когда вы вторгаетесь в интернет, это царство, в котором еще не обозначены границы. То есть это царство беспредела, это дикий цифровой лес. Сожрут, кинут там все, что есть, отберут. Вот, обманут, то есть все, что видишь, ложь, вот, куда тебя ведут, там, помойка. То есть ничего хорошего там нету, если не понимаешь, как в нем ориентироваться. Поэтому базовые вещи нужно преподавать всем, причем, что самое обидное, вот уже в довольно преклонном возрасте, общаясь с состоявшимися людьми, вот, каждый, ну, не день, ну, каждую неделю слышу историю, что «а вот мой друг, а вот мой начальник, а вот мой коллега, а вот моя знакомые повелись на очередную разводку мошенников, которые вообще-то 5000 лет не менялись. То есть разводка мошенников всегда одна. Первое – приманить лоха. Вот. Второе – предложить ему что-то неожиданное, на что он сразу не поймет, что его разводят. Все. Вот. Соответственно, не хотите быть лохом – не приманивайтесь. Но нету. нету в интернете ни предложений о наследстве, ни там ваших медицинских данных, которые требуют платного, как бы, платного лечения, ни службы безопасности Сбербанка, ни Следственного комитета, никого в интернете нет. Все эти люди живут в офлайне. Хотите с ними пообщаться, общайтесь в офлайн. Любой вопрос возникает, говорите: о, классно, встретимся у вас в офисе. Все. Вот кто бы вам не звонил.
Но мы уже здесь говорили, да и не только здесь, не раз говорили про цифровые сказки.
Что да, но вот сейчас с огорчением вижу, и я когда-то слышал такую новость, и тогда не поверил, сейчас, ну, не проверял, но готов поверить. Американцы проводили замеры, выяснилось, что нету корреляции ни между возрастом, ни между образованием тех, кого разводят. То есть мошенники спокойно разводят и детей, и подростков, и средних лет, и топов, и синьоров, и менеджеров, и этих мидлов там, и джуниоров, и этих самых, и бабушек, и начальников, в общем, всех. Вот. Угу. Поэтому ликбез, цифровой ликбез нужен всем.
А, хорошо. Если говорить о предметах, ну, уже давно забытый предмет школьной логики, как ты считаешь, он нужен?
Не просто нужен. Более того, я пытался придумать некоторый фундамент. Вот, и даже в нем преуспел, собственно, на чем базироваться. Ну, потому что меня некоторые вещи выручают и дают возможность там и сложные задачки решать, и там в разных странах продвигать российскую повестку. Вот, и платят за это сейчас тьфу-тьфу, там более чем достойно. Вот, но все время выглядело странно, потому что говорят: ой, научи, хочу зарабатывать там вот. Сколько там зарабатывают. А вот, я говорю: да не вопрос, пиши. Первое, патриотизм. Да ладно, что прикалываешься, я хочу бабки зарабатывать, расскажи. Я говорю: блин, без этого у тебя ничего не получится. Без этого с тобой серьезные люди говорить не будут. Если ты не патриот своей стороны, все, ты тряпка, об которую сейчас, ну, выбери просто, кто об тебя будет вытираться. Вот, тут можешь повыбирать, но не более. Вот, значит, так вот, я пытался собрать вот этот фундамент, на котором можно что-то отстроить, если считать, что... это самое, мы уже какое-то поколение потеряли, вот следующее наше. Ну, процитирую из... меня тут пытались в комментах ущемить люди, которые за то, что цитирую «17 мгновений весны», вот, которые меньше, как оказалось, меня смотрели, поэтому еще процитирую, раз это интересно. Там Мюллер говорит: тех, кто, кому сейчас 10 лет, мы уже потеряли, а вот кому 2-3 года, вот, за них еще можно взяться, и когда... кто-нибудь когда-нибудь скажет наше приветствие, вот, все, значит, пришло время вернуться. Вот, та же самая история фактически у любой цивилизационной модели, вот, чтобы дети сказали наше приветствие. Так вот, я искал такую цивилизационную модель. И, к своему изумлению, недавно прослушал лекцию очень такой интересной женщины, зовут ее Ирина Мухина, я к ней, надо сказать, сначала нас в этих стенах судьба сводила, ну, правда, заочно, она из Канады, а вот я сидел в студии, она подключалась удаленно. Вот, это было до этих турбулентных событий, ну, и тогда я отнесся так к всему, что она говорит, достаточно скептически, потому что, ну, человек, который пытается наладить аудиторию вот в той среде, ну, он, среда ограничена. Вот у меня много судьба сводила с нашими отвальщиками в Канаде, и там и в Штатах, и в других частях мира. Это такой специфический народ, мягко скажем. Вот, и не очень как бы объемный. Но это не 140 миллионов, там тех, кто с тобой одни сказки читал. Вот. А сейчас вдруг увидел, как Ирина Мухина читает 2 года назад, ну, или в прошлом году читала лекцию в Питере. Вот, то есть она, во-первых, приехала, во-вторых, топит за Россию, что сейчас очень респект. Вот, и она говорит, что фактически у цивилизации есть 3 основы, особенно у нашей. Вот, основа первая – традиционные ценности. Дядя с тетей хорошо, дядя с дядей плохо. Вот, раз, ну и там, и прочее. Второе – русский язык. Тот, кто говорит грамотно и четко, сделает так, что его будут читать и слушать. Ну и, соответственно, он будет управлять теми, кто его читает и слушает. Тот, кто не может грамотно говорить, будет вынужден слушать того, кто говорит грамотно. Это русский язык, то есть умение читать, писать, излагать мысли, общаться. Вот. И третье – это наша советская математическая логика. То есть остатки советского образования. Там можно чуть расширить, то есть есть еще несколько дисциплин, ну, точнее, даже несколько кусочков дисциплин, которые человек должен понимать. Но вот самая-самая главная связка, чего нету в живой природе и есть у человека, это одна из главных связок, это импликация, слятуба. Вот в живой природе нету логического мышления, потому что реагировать надо сразу. Ну, тебе сейчас идут, ну, прыгают, откусить голову, ты должен замереть, спрятаться, убежать там, напасть. Вот, ты должен прямо сейчас принять решение. Поэтому одно из математических направлений у человека в голове нету задач оптимизации, у него так называемые жадные алгоритмы. То есть алгоритм, который сходу выглядит хорошим. Он на два шага вперед думают только шахматисты. Большинство даже. Даже на один не думает. Вот. Значит, раз. Второе, если А, то Б, то есть уметь сделать какие-то выводы из данных, которые ты получил, ну и применить не сразу. Вот. Обычная логика животного и логика обезьянки, там, с которой мы рождаемся, это так называемая предикативная логика. Не от слова предикат, а от слова предикатив. Предикатив – это опора на яркий внешний признак. Вот. Там увидел что-то такое округлое, соблазнительное, догоняешь там, увидел что-то. Желтая полоса, ты убегаешь. Вот, увидел что-то желтое в листве, ну, бананы прыгаешь, ешь. Вот, соответственно, к сожалению, сейчас большая часть того, что происходит в образовании, в культуре, там, в действиях правительств, вот, это попытка сделать так называемого, ну, это мягко называется квалифицированный потребитель, то есть человек, который голову не включает, никогда слушает рекламу, никогда слушает политическую рекламу, никогда читает новости или вообще интернет. Вот, оказалось, что люди, которые включают голову, мало кому нужны. Поэтому этим заниматься надо целенаправленно. Вот, кто не верит, посмотрите, все, кто топит за какие-то ослабления или упрощение процесса образования, просто посмотрите, где и как они держат своих детей. Вы увидите, что это будут частные школы, это будут другие страны или города, это будут другие направления, а не те, которые они сейчас проповедуют. Это по большей части будут еще дополнительные репетиторы. Вот, то есть для своих детей человек, как правило, понимает, что ими надо заниматься, и это включает элемент... как это сказать, если не наказание, то хотя бы постоянного принуждения. Mm-hmm. Вот, чтобы он, зараза, хотя бы утром просыпался, там, а не после полудня.
Андрей Юрьевич, мы в прошлом ролике про конкурентные войны поднимали вопрос того, как молодым бизнесменам, не прошедшим школу жизни 90-х, собственно говоря, сейчас выживать с конкурентами, воевать или не воевать, и как вообще вести бизнес, и не бояться, что тебя потопят, завалят там... троллями или какими-то жесткими методами, ты сказал, что нужно образовываться, читать,
учиться. Ну, смотри, давай попробую чуть-чуть систематизировать, образую несколько простых правил. Правда, если там через неделю переспросишь, эти правила могут оказаться другими. Не надо думать, что это истина в последней инстанции. Вот, первое. Любой бизнес начинается с разведки. В турбулентные времена выживает тот, кто быстрее адаптируется. Вот. Просто есть крупный бизнес, он живет по законам бизнеса, они тоже сейчас, кстати, полетели в тартарары и переписываются. Мелкий бизнес живет по законам выживания. Вот, соответственно, либо делаешь свои ошибки, но тогда ты должен 10 раз подряд, чтобы выскочить с нуля на миллион долларов, нужно сделать в среднем 10 решений подряд безошибочных. Это вероятность 1/1000. Ну, собственно, статистика это показывает. Из 1000 человек, которые все вроде по бизнесу делают правильно, выживает в итоге один, ну, выходит в стабильный бизнес. Вот остальные просто сваливаются, потому что у них было недостаточно информации, они неправильно выбрали там сюда или сюда. Вот, соответственно, либо делаешь свои ошибки, либо лямзишь, следишь внимательно за конкурентами и не делаешь их ошибок, и наоборот, быстро лямзишь правильные шаги. Вот.
Ну, то есть классно. Это процесс самообучения.
Да, да, да.
Мы же к этому и свели тогда, что нужно учиться.
Да, да. Ну, и причем в этом ничего позорного нету, наоборот, этот самый, все время сейчас пример вспоминаю с пластмассой. Первую пластмассу придумал англичанин по фамилии Паркс, Паркизин. Вот, из-за того, что он пожадничал и там, ну, слишком по-тупому строил бизнес, он через два года разорился, те, кто шли за ним, не стали тратиться на все его предварительные исследования, чуть-чуть улучшили паркизин, получился целлулоид, все, 50 лет торговали этим целлулоидом, но уже без него. То есть второй на плечах, и остались, кстати, абсолютно анонимные, потому что следующую пластмассу, уже красивую такую, современную, ее изобрели только в 1905 году, спустя 55 лет. Вот. 55 лет какие-то непонятные ребята правили на этом рынке, скинув первого, потому что он ошибался, вот, и забрав всю его предварительную наработку. Вот. Поэтому разведка рулит, это первое. То есть разведка. Вот. Второе, в кисельных бизнес – это игра с нулевой суммой, тебя придут убивать. То есть нельзя с соперником поделить рынок. Вот. Либо ты побеждаешь, либо он побеждает. Вот. Любой рынок – это рынок таких маленьких узконишевых монополистов. Что вы вроде занимаетесь одним и тем же, но это улица моя, а это вот улица моя. Вот эти вот печеньки мои, а конфетки мои. Там все равно какой-то микромонополизм есть. Поэтому будьте готовы, что вас придут убивать, то есть надо бизнес защищать. Вот, соответственно, третье, за вами будут шпионить все активы, ну и на вас будут нападать в киберпространстве. Вот, соответственно, все активы прячьте, все эти самые, все бизнес-процессы дублируйте. Ну, вот, при этом очень рекомендую провести какие-нибудь там киберучения. Просто помоделировать, как будет выглядеть атака, когда он попытается уронить почту или там стырить вашу почту, вот, снести какую-нибудь вашу платежную, шлюз платежной системы или просто уронить ваш сайт. Вот что вы будете делать вот конкретно в этот момент? Именно не то, что там у нас есть айтишники, они разберутся конкретно. Там у вас сил хватит, там времени, ресурсов. Вот, ну и, пожалуй, еще одно это... Еще одно, это так называемая среда нулевого доверия, то есть вокруг вас враги, соответственно, активы надо спрятать, чтобы если человек рядом окажется врагом, он до него физически не дотянулся, архивы, активы, вот, все бизнес-процессы надо наладить так, чтобы одно звено не могло отрубить остальные, ну, выпав само, это все вполне нормально, это не требует даже катастрофы устойчивости, это обычное требование отказа устойчивости, просто вот в среде нулевого доверия. Вот, и третье, самое важное, ценное, это планы и намерения. Вот их никому рассказывать не надо. Вот берите пример с Владимира Владимировича, даже ближний круг не знает, что он там скажет сегодня после обеда. Вот, это, на этом мы держимся. Вот, и последнее, халява и юмор. Ну, или вообще некая ментальная броня. То есть не ведитесь, вот, не поддерживайте. То есть если идет градус обострения, пытайтесь его понижать, а не повышать. И не подхватывать.
Ну, у тебя в книге очень много написано про самодисциплину, как этого добиться с прикладными советами. Очень понравилось. А еще был такой вопрос, не один раз спрашивали, про геймификацию жизни, про эту голову, в которой пропущена одна роль.
Ой, все, классно, пожалуйста. Спасибо. Да. Спасибо судьбе, что можно это рассказать, тем более вчера сама на это внимание обратила тоже. Значит, действительно, есть голова, сейчас многие исследователи продвигают тезис, что идет геймификация жизни, то есть мы пытаемся себя развлечь, играя в какую-то игру, то есть раньше это касалось детишек, это была такая, ну, так же, как в сказке, концентрированная техника безопасности, то есть поиграв с детьми, вы их там так или иначе готовили к взрослой жизни. Ну, если посмотрите средневековые сказки и средневековые игры, они гораздо более жестокие, там для нас непривычные. Именно потому, что там надо было готовить гораздо более жестоким там, и неприглядным условиям. Вот. А сейчас тема максимально развилась, то есть в бизнесе проигрывают разные ситуации, делают всякие тимбилдинги в виде игр. Вот, ну, вообще, психологи подтверждают, ничто так не сближает, как совместное занятие фигней. Вот, поэтому любые игры, они на пользу. Вот, то есть, игровой подход сейчас действительно виден везде. Я попытался свести это к абсолюту, ну, представить себе жизнь как игру. Вот, и у меня в этой игре получилось 6 ролей. Вот, в книжке описано 4.
Причем описано... про 5.
Описаны первая, 4, а вторая, третья и пятая описаны. Вот, их 6. Почему? Mm-hmm. Вот, собственно, книжка, ну, на самом деле, если вы держите в руках, жалко, ее сейчас нету, потрясти книжкой, если вы держите в руках книжку «Кибердед знает», то знайте, что эта книга написана подполковником спецслужб в отставке. Глупо там ожидать каких-то раскрытой души и внятных историй из жизни. Там пасхалочки, там очень много зашифрованных историй, очень много таких намеков. То есть я брал какую-нибудь реально жесткую историю, переводил ее в такую прикольную байку и в эту байку снабжал каким-нибудь таким глубокомысленным выводом. И вот книжка из таких байк. И одна из таких пасхалок, то, что там пропущен четвертая роль, и их, во-первых, описано, написано, что их пять, а указано, перечислено четыре, хотя их на самом деле даже не пять, а шесть. Угу. Вот, поехали. Ну, сейчас дойдем, я объясню, почему нет вот этой вот, почему там дырка. Первая роль, когда вы начинаете, вы молодой, все, в районе 14 лет у человека возникает иллюзия, что он тут все понял, и он теперь сам самостоятельно может собой рулить, хотя могу сказать, это иллюзия, мозг взрослого мужчины формируется где-то после 40 лет, я по себе четко знаю, все, что вы до этого насвинячили, это как бы вы насвинячили, не приходя в сознание, в общем, жизнь у вас будет определяться тем, сколько вы успели насвинячить, и как вы это сможете разрулить, когда мозги наконец появятся. Вот, 14 лет – это иллюзия, но тем не менее, людей не переделаешь. Итак, возникает иллюзия, что ты тут самый умный, вот, начинаешь слушать песни, не надо прогибаться под изменчивый мир, вот, пытаешься сделать кому-то там, воткнуть шпильку, вот, чтобы показать какой-то крутой, могу сказать, это вдвойне неправильно, почему, потому что и тем, кому ты втыкаешь шпильку, им пофиг на тебя, вот, у них свои дела посерьезнее, и тем, перед кем ты выпендриваешься, их тоже пофиг на тебя. Вот в интернете и вообще в общественном пространстве нету людей, которые вас любят, нету людей, которые вас ненавидят. Вы вызываете интерес. В единственном случае вы попали в какую-то заваруху, и тогда реально с честным интересом, и даже, может, с симпатией будут смотреть, как вы выпутываетесь. Все. Других ситуаций нет. Все остальные – это неинтересно. Ну, либо может интересовать ситуация, но не вы лично. Вы как личность. Интересы не представляете. Вот, это самое. Внимание в общественном пространстве не так лепится. Так вот, тем не менее, человек начинает там делать какие-то резкие движения, и его в этот момент тянет в первую роль, назовем ее файтер. Это боец-одиночка. Вот, он возводит в философию, что он по жизни одиночка, просто потому что не научили общаться там, со своими сверстниками, сверстницами, ну или с другими людьми. Вот ему просто некомфортно, когда надо что-то говорить, вот, или там не утыкаться все время в экранчик. Значит, ему он видит, что тот, кто воюет, может сразу какие-то внешние, внешних пряников набрать, ну, там какие-нибудь. В Дагестане это хорошо видно, там любой боец этих вольных стилей – это полубог. Вот его слушают, там на него все подписаны, вот за ним. И ох, ездят там все Махачкалы встречать в аэропорт, в общем, все круто. Вот, кажется, что это и есть жизнь. Действительно, файтер – это круто, пока вам не исполнился сороковник. Вот, стареющий файтер – это, поверьте, неинтересно. Нужно к тому моменту придумать что-то другое. Вот, а дальше есть одна выпадающая роль. Это роль фермера. Ну, большая часть в нее скатывается. Она, к сожалению, довольно неприглядна. Она позволяет получать кусок хлеба, но только потому, что нам по жизни повезло, был такой вот перекос, в 1944 году появилась Бреттон-Вудская система, на земле напечатали денег больше, чем надо, появился средний класс. Вот, по Марксу и при капитализме, ну, нельзя зарабатывать больше 3% годовых, ну, нельзя, нет такой формулы. Вот, нельзя зарабатывать больше, чем тебе хватит на покрытие основных потребностей, ну, нельзя, потому что твой работодатель разорится, потому что его конкурент возьмет вместо тебя китайцев или таджиков или там кого-то, кто будет работать за меньшие деньги. Все. То есть тот, кто тебе чуть-чуть переплачивает, тебе хватает на вольготную жизнь. Вот тебе кирдык. Поэтому на самом деле жизнь наемного работника – это довольно такая сложная, малоприглядная вещь. Ну, в ней есть свои плюсы. Там, если есть профсоюз, если есть там система пожизненного найма, если тебе нравится, чем ты занимаешься, и у тебя работа отчасти хотя бы связана с твоим хобби, ну, тебе правда, по приколу, и ты там не сильно устаешь. Вот, классно, на отпуска тебе будет хватать, ну, и на какую-то минимальную пенсию, и там на ипотеку до 70 лет тебе хватит. Вот, но это, ну, не надо думать, что это плохая роль, просто не моя, поэтому я про нее так говорю. Это роль, которая так выпадает в сторону, это роль фермера. Вот, дальше возникает роль, если хочется больше, возникает роль клирика. Вот, клирик – это не в смысле, что он подчинен некой религии, а в том, что он подчинен некой группе, у которой есть. То есть он втекает в некоторую общность. Вот, команду, группу, кланы, если хотите. Вот, а что ты играешь один, иди к нам в клан, у нас пряники, у нас снаряж, мы за деньги играем, у нас там своя, вот, у нас своя символика, вот у нас маечки, у нас кепочки, у нас тусовки. Вот все, человек входит в клан. А мне когда-то мой мудрый начальник сказал: Андрей, запомни, свобода – это невозможность бегать без стаи, свобода – это возможность выбрать стаю. Вот. Клирикам классно. То есть втекли в какую-нибудь партию, все, может, возникает партийный рост. Попали в какое-то там сообщество топ-менеджеров в какую-нибудь корпорацию, у вас возникает социальный лифт в этой, ну, служебный лифт в этой корпорации. Вот, попали в какую-нибудь тусовку по управлению регионом, ну, возникает такой региональный лифт. То же самое у военных, то же самое у религиозных общин и прочее. Вот, то есть, есть огромное количество общин, где за счет тусовки можно добиваться большего, чем ты бы добился в одиночку. Вот это большая часть. Вот. Дальше осталось три. Вот, значит, какие три? Из этих шести ролей, почему у меня пропущена четвертая? Вот, перечислю три остальных. Это вор, тьютор, ну, или наставник, и маг. Вот. Почему перечислено? Просто четыре из них, они их в играх называют этими приключенцами. Вот, и есть даже песня их, гимн, фальтер, файтер, клирин, клирик, вор и маг. Вот, ну, наберите, просто нагуглите «Файтер, клирик, вор и маг», и есть на Ютубе куча роликов, где под разные игры это положено, песенка. Вот, и у меня на четвертом месте в связанном там, изложении должен был быть вор. А я тоже, вот эту роль я считаю крайне неправильной, то есть можно, ну, технически возможно зарабатывать много, я видел много людей, которые реально там поднимали бабки, ну, правда, счастливых среди них мало, потому что мне самому доводилось видеть, кстати, в таком в красивом антураже на Лазурном берегу парня, у которого там крепко больше 100 миллионов. Вот, мы сидим в крутом ресторане, он там реально крутой, на столе падает вилка. Он вздрагивает так, как будто рядом взорвалась граната. То есть он все время этого ждет, что в него сейчас там пальнут в затылок или придут, там положат руку на плечо. Вот так жить тоже нельзя. Вот, то есть неправедные деньги, они как-то дают некоторый отклик. Вот, то есть дальше вот эти вот три взрослых роли – это вор, маг и тьютор. Ну, самое, пожалуй, правильное – это тьютор или наставник, который, выйдя на некоторый уровень, понимает, что, в принципе, сейчас настолько плохо с молодежью, что надо тратить время на то, чтобы хоть как-то в этом поучаствовать и хоть как-то это поправить. Вот. Я там периодически пытаюсь в эту роль войти, но она требует самоотдачи, поэтому те, кто этим занимается, просто снимаю шляпу, с ними дружу, ну, начиная там с Алексея Саботеевой вокруг. Вот, значит, ну, это такая боковая роль, очень мало кто может, это так, самоотречение, вот, набраться хороших, правильных знаний и начать ими делиться с другими. А вот самая верхняя роль – это роль мага. Значит, это основное отличие от всех остальных, что у тебя из снаряжения, ну, только волшебный посох, и то многие даже без него обходятся. То есть все в тебе. У тебя можно отобрать все, ты как Ванька-встанька встанешь. Только как бы внутренний стержень и некоторая внутренняя тренированность. Вот это самое классное. Вот к этому там надо идти, но когда что-то начинает получаться, поверьте, ну правда классно, когда там тебя сшибает, ты встаешь, говоришь: о, я опять в жопе, интересно, как я на этом заработаю, собственно. Это написано на задней обложке книги Бердеда. Вот, потому что, ну, совершенно не страшно. Ну, влетел в космические долги, ну, уже влетал. Как выправлюсь? Да хрен его знает. В прошлый раз выправился, ну, сейчас выправлюсь. Вот, то есть, не надо при этом там тискать все вены или там шагать с крыши. Вот, не надо впадать в депрессию. Вот, надо просто продолжать движуху. Вот, ну и роль вора, она, к сожалению, присутствует в большом количестве, причем благодаря нашим шебутным 90-м и в политике разных уровней, и в управлении и владении экономическими объектами разных уровней, и там в общественном некотором пространстве тоже на разных уровнях. Вот, то есть это люди, которые нашли способ обмануть систему. Ну, в некоторых случаях можно там пообсуждать. Есть случаи, когда ничего в этом плохого нет, ну, система сама требует, чтобы ее кинули. Ну, нельзя, потому что любая система это сама по себе это попытка некоторой эксплуатации одних людей другими. Вот, чтобы там не вынуть фигу из кармана и не показать. Вот, тем не менее, по большей части это криминал, мошенничество и прочее. Вот, ну, к сожалению, такой юношеский флёр довольно поздно с глаз летает. Вот, я сам много лет считал, что интернет – царство свободы, пока не стал замечать, что под словом «свобода» всегда обозначает ситуацию, которую правильно назвать безнаказанность. Ну, то есть, когда... То есть, свобода – это возможность сказать в лицо то, за что в обычном мире получишь по морде. Ну, так это не свобода, это ты просто за забором спрятался. То есть, интернет – это за забор. Забор, за которым ты прячешься, а не царство свободы. Вот, точно так же интернет – это возможность там обойти некоторые ограничения, и тебя не поймают. Вот, и, как следствие, большая часть романтики с такого классного течения, как хакеры, тоже слетела, потому что по большей части действия хакеров – это мошенничество. Вот, попытка, ну… Я не беру мамкиных хакеров, там, которые в большом количестве пишут нам, кибердед, расскажи, как поднять бабла, не поднимая задницы. Вот, не скажу. Смотрите, идите на канал. На канал Мультичилла или там Люди Про, там такие ребята выступают, что-то вам расскажут. Вот я не расскажу. Вот, в итоге получилось, что в природе есть 6 ролей, я их четко понимаю. Вроде бы они так жизнь геймифицируют и классно описывают. Вот, но внятно описать их в статье я технически не могу, потому что 4 надо написать подряд, которые из песенки, вот, а там выпадает вор. Mm-hmm. Вот. Кроме того, надо добавить фермера, а он в эти 4 не вписывается. Вот. Надо бы добавить тьютера, но он вора не заменяет, тьютеров мало. Поэтому получилась вот такая вот классная пасхалка. Там описана первая роль, вторая роль, третья роль и пятая роль.
Написано хорошо.
Две выпана. Угу. Вот, так что читайте книжку, там еще много пасхалочек.
Спасибо. А я присоединяюсь, помимо Алексея Саватеева, хочу упомянуть Виктора Минина.
Да, супер, супер. Кстати, только сегодня угу. И с Виктором, и там с его командой обсуждали, 28-го, по-моему, числа будет большая-большая конференция, там, и там в ней большой-большой эфир на тему, что нам делать с образованием.
Отлично. Спасибо, Андрей. Было интересно.
Ну что, всем
до свидания.
Доброй охоты.